эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен словам из знаменитого рождественского рассказа евангелиста Луки. Рассказ никто не читал, но эти слова знают все. Их часто пишут на рождественских открытках. «На земле мир, в человеках благоволение, в людях доброй воли». И «люди доброй воли» стало расхожим выражением в русском языке, расхожеиздевательским, еще с брежневских, а то и раньше времен, потому что вот на Западе какие-то хиппари, люди доброй воли за разоружение, а мы, мирные советские люди, ну что такое человек доброй воли? И в этом году как раз 50 лет со дня кончины человека, который, я бы сказал, эталон человека доброй воли 60-х годов. Это американский римо-католический монах, троппист Томас Мертон. В Америке автор единственного, строго говоря, религиозного бестселлера, ну, кроме Евангелия. Книга расходилась миллионными тиражами. «Семья. Русная гора». И Мертон – человек, который и умер в Бангкоке в 68-м, естественно, году, вот ровно под Рождество. Мертон общался с буддистами, с Далай-ламой и молился с ними. Сегодня в России там уже с греком помолишься, как бы не оказаться причисленным к сонму осужденных. А уж что там молиться с буддистом? Тогда что означают слова «люди доброй воли»? Это хорошие христиане? Понятно, что нет, до Рождества их вообще не было. О чем мы тогда говорим? Если есть люди доброй воли, то зачем Богу посылать своего Сына в мир? И сегодня у нас в гостях, у нас в программе, я скажу так, представители трех основных христианских конфессий. В студии евангельский христианин Юрий Кириллович Супко, в одесную меня православный переводчик книги Томаса Мертона и, я бы сказал, почетный звание катехизатор Андрей Владимирович Кириленков. Но давайте начнем с разговора, с небольшого видеоинтервью с Евангелиной Корсковой, римо-католичкой, психологом, радиожурналистом.
Как по мне, то вот бывает что получается? Добрая воля и злая воля, да? Ну, очень детское рассуждение. У каждого человека есть воля. Просто каким образом он ее употребляет в жизни, вот это зависит не только от его воспитания родителями, не только от воспитания социумом, ну, там, школы, детским садом или какими-то кружками, но еще, конечно же, те какие-то догматы, которые в нас вложены с точки зрения именно религии. Потому что если мы понимаем, что существуют какие-то правила, и эти правила нас скорее не ограничивают, а приносят удовольствие, то и воля наша, она будет именно действительно доброй. То есть мы будем, ну, может быть, где-то себя сдерживать, чтобы не совершить какой-то поступок, который может показаться кому-то, ну, не очень благочестивым. Где-то мы себя сами умышленно ограничиваем, чтобы не было каких-то разночтений. Поэтому, ну, добрая воля, как мне кажется, она есть у каждого человека, просто у некоторых еще не очень получилось ее каким-то образом реализовывать в жизни. Христос в первую очередь пример, и во вторую очередь это показатель того, что даже вопреки всему добрая воля может быть понята и может быть услышана. Порой же мы сталкиваемся с чем? Что нам кажется, что мы совершаем какой-то добрый поступок. И все вокруг, ну, не то чтобы аплодировать должны, ну, минимум это заметить этот добрый поступок. Но порой же люди не замечают добрый поступок. Если это происходит раз от раза, какой-то человек может отчаяться и сказать, что, ну, получается, что мои добрые поступки незаметны, и что он, получается, перестанет их совершать, эти добрые поступки? Нет. Если в человеке это заложено, то он это будет делать, даже если он не слышит какой-то похвалы в свой адрес. В общем-то, так и поступал Христос. И мне кажется, что вот именно очень поэтому правильная тема в Рождество нам напомнить, что добро бывает не только с кулаками, добро бывает не только из-за каких-то эгоистических побуждений, что я хочу доставить себе удовольствие, что я молодец, что я хороший, чтобы меня похвалили. Ну и добро бывает просто потому, что очень хочется делать добро. Ну, по-другому невозможно, правда же?
Говорила Евангелина Корсакова, римо-католичка, мелькнуло слово «правило». Андрей Владимирович, что бы вы сказали? Вас не хватает колотун при слове «правило»?
Правило – слово полезное. Но на нем дело не кончается. Вообще, мне очень напоминает этот разговор о людях доброй воли. Один разговор, который я видел по телевизору, и в котором участвовал еще преснопамятный отец Георгий Чистяков. Разговор был о лжи во спасение. Есть ложь во спасение, нет лжи во спасение. Отец Георгий сделал такое открытие, ну, для меня, по крайней мере. Он говорит, откуда вообще взялась такая дискуссия? В Писании написано, ложь – конь во спасение. То есть ненадежен конь для спасения. Такого как бы вопроса вообще в Писании нет, о лжи во спасение. Поэтому вот эту вещь оторвали от вот этого от религиозного контекста, начали обсуждать. Мне кажется, вот этот вопрос о людях доброй воли примерно в такое же у нас ставит положение, потому что вне религиозного контекста, конечно, вне, собственно, Рождества, его обсуждать не очень осмысленно. У всех людей есть воля. И, в общем-то, все люди добрые в каком-то смысле, потому что никто не стремится к злу как таковому. Это хорошо прописная истина, так сказать, вот, нравственного учения любого.
Но это если
зло
я
само не... по себе, оно уродливо, оно непривлекательно. Да. Человек всегда стремится к добру так, как он его понимает.
А.
И в этом-то вся и штука. А тут-то вся и ловушка. Мало добра в добре и так далее. Вопрос такой очень объемный, если вот с этой стороны поднимать.
Вопрос не в том, что за пределами нашей веры, как вы говорите, нет людей... Нету места доброй воли. Вопрос в том, а зачем в нашей вере место доброй воли, если... Ну, вот ангелы поют «Мир на земле в людях доброй воли». Если есть люди доброй воли, то зачем Господь? Ну, вот пример, но Ветхий Завет полон примеров, там облако свидетелей, как говорил апостол Павел. Вот, зачем жертвовать тогда Богу своим сыном, если... Ну, вот послал ангелов, они пропели. Люди доброй воли взялись за руки, фестиваль...
Ну, они же не взялись.
Значит, и Христос
они же не
помог.
Взялись.
Что? Значит, и Господь Христос не помог. И Рождество оказалось ни к чему.
Нет, помог. Вопрос очень сложный. А кто вот те люди, которые действительно с ним? Вот в этом вопрос.
Ну, интересную тему вы задали, Яков Горилович, как, да. Впрочем, и всегда. Спасибо, да. Ну, а я бы вернулся к тексту, который вы отметили, как вот тот базис, который мы начинаем рассуждать. В человеке благоволение.
Так это евангелист
Лука задал. Это ангелы поют. Да. А, значит, это значит, что да, благая, добрая воля, явление есть небесное, приходящее с Иисусом Христом. И фантазии по части того, что мы имеем некоторые начала добра в себе, и у нас есть... Они, конечно, лукавенькие, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, праведного нет ни одного. Это диагноз Божий, который произносится он над человеком. Павел пишет потом письмо, когда римлянам, нам с вами пишет письмо, современникам нашим пишет письмо и говорит о чем? Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего и познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот где источник благоволения, вот где источник благости. Когда к Христу подходит мужик, говорит, учитель благий, что это мне надо делать? Он говорит, а почему ты носишь меня благим? Никто не благ, как только Бог. И в этом смысле мы подменяем понятие. Особенно, когда вы сказали про этот советский
спасибо,
фонд
Господи.
Мира и этот защиту мира комитет и все, где это люди доброй воли стали возникать. Фальшивка абсолютная, как и все советское. Это рожденное лукавым. Подделка, которая внедрялась в сознание людей, где строили вот это самое светлое будущее. На чем? На костях. На обломках церквей, на костях христиан, где Христос был, ну как, это был мифический такой вот выдуманный совершенно образ, да, и он отвергался всей наукой атеистической, лженаукой этой. И вот какой внедрялся образ, вот эти вот библейские же термины, да, человек-человеку брат, товарищи волк, или там не, кто не работает, тот не ест, создавалась
это
мораль коммунистическая.
Павла, кто
мораль
не работает,
коммунистическая
тот
создавалась, да, на чем? На обломках веры.
А.
Уничтожалась связь с Богом и фальшивка. Я вот тут в этом случае возвращаюсь в далекую древность, в сад Едемский. И выглядит здесь вот благая, как бы сказать, идея, она от дьявола исходит. В этом смысле человеческая искаженная вера, о чем вот Андрей Владимирович сказал. Когда дьявол добрее Бога захотел стать. Бог говорит, вот тебе рай, а это дерево не тронь. А дьявол говорит, тронь. Тронь. И еще мало того, ты станешь как Бог. И сегодня то же самое. Бог говорит, вот благость где. Возвращайтесь к Богу. Очищайте свою душу. От фальшивок очищайте свое сознание. Нет другой благости. Все остальное подделка. И поэтому Христос говорит, в человеках благоволение с рождением его в мир именно. Тогда нужно возвращаться к Богу и познавать истину неповрежденную. «Я есть путь истинной жизни», говорит Христос. А подделкой рядом дьявол говорит, да не, ну, кушайте, сами будете как боги. Поэтому вот в человеках благоволение, и тут вот рассуждение этой дамы красивой, оно тоже из этого разряда плотской лукавинки. Хорошие люди все, добро сделал. Это чепуха, не об этом речь. Не об этом речь. Когда...
Ну, я все-таки вступлюсь за
когда Божий наш Сын, наш жертвенник восходит,
да,
но... исчезает все человеческие достоинства. Исчезает. Все человеческое достоинство в этом случае выглядит как убийца Христа.
Но Евангелина говорила именно о том, что без Христа самая добрая воля начинает буксовать.
Виноват. Эта мысль у ней была спрятана за рассуждениями.
Ты психолог
поэтому,
же.
Ну, наверное, да. Но поэтому я хочу... Вот здесь радикализм евангельский, потому что все остальное фальшивка. Добрые люди с доброй волей положили Христа на жертвенник, убили его. Добрые люди осудили его лживым судом. Добрые люди пригвоздили его ко кресту. Добрые люди во имя каких-то благ, которые они там для себя рисовали. И именно так они преподавали народу. И народ кричал, распни его. И когда возвращение к благой, настоящей вот воле, только ли через Христа, раскаяние у Христа.
То есть слова «на земле мир, в людях доброй воли» вы понимаете как пожелание на будущее.
Это только лишь откровение, которое со Христом приходит. И во Христе только лишь является. Другого пути нет. Все другое подделка.
Тогда ваш любимый Томас Мертон зря молился-то с буддистами.
Ну, он с ними не молился, он общался.
Как жалко. Но
он в основном...
Хорошо, ближе, зря я молился с буддистами.
Ближе всего... Но они буддисты просто не молятся.
То есть
они медитируют. Буддисты, у них да. Безрелигиозная же традиция.
То есть я зря молился с буддистами.
Я только хотел вставочку вот небольшую сделать к словам Юрия о радикализме. Действительно, нужно вспомнить о радикализме евангельском. К стыду скажу, только на 33-м году в сознательной церковной жизни заглянул в толкование. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Там ни слова о человеческой воле нет. Это о том, о проявлении божественной воли и о радости Творца, о том, что воплощается Спаситель, рождается. Вот эта оконцовка человеческих благоволений, она очень сложная, она имеет два чтения. Одно чтение «мир на земле» и «Божье благоволение к людям», что, в общем-то, одно и то же. В чем благоволение? В том, что Христос родился, Он послан. А второе чтение «мир среди людей, которыми Бог доволен». Здесь для меня прям вот параллель с крещением Спасителя. Неспроста, кстати, наверное, праздник-то был один. Рождество и крещение, когда сходит Святой Дух на Иисуса и говорит, этот Сын мой, в котором мое благоволение, то же самое. То есть практически это вот этот вот стих из Евангелия, это радость Творца о том, что совершается, а совершает Он. И там людской воли, людского выбора практически нет.
Конечно.
Это Его дело, Его решение, так. Потому что в человеке не способны были произвести.
Там человек предан
греху. Человек не мог.
Да. То есть, когда я молюсь с буддистом или без буддиста, да, а я как-то так все-таки чувствую, что они молятся. Ну, может, они по-другому это называют?
Нет, у них медитация, конечно.
А у католиков тоже ведь медитация.
И у православных медитация.
И у православных
медитация.
Так может, все-таки... То есть мы вместе медитируем.
Слово другое. Да.
Ну, нет, это размышление, да.
Если я молюсь, если я медитирую, да будет воля твоя, то речь идет о том, что пусть Господь Иисус Христос будет в моей жизни.
Конечно.
И вот если я действительно медитирую, конечно, да будет воля твоя и на земле, как на небе, то это потрясающее, на самом деле, как бы духовное размышление, которое преобразовывает всю мою жизнь. Сознание мое преобразовывает, мои чувства подчиняет чему? Божьему откровению. Если опять возвращаясь к Павлу, о котором вы вспоминали, я вспоминал, который говорит, диагностируя состояние всего мира, как он говорит, они не хотели иметь Бога в разуме. А они стали поклоняться твари вместо Творца. Вот это состояние, которое привело людей к этому язычеству, где нет уже благой воли. Добро там есть, да? Как этот Гоголь говорил, и мать, вернее, волк любит свое дитя. То есть даже хищник проявляет эту любовь инстинктивную к своему роду, к своей семье, но которая от Бога любовь приходит. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. И потом Иоанн в своем послании говорит, не в том любовь, что мы возлюбили. Не в том любовь, что мы можем делать какое-то примитивное добро. В том любовь, что Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего Единородного. Вот чтобы мы имели жизнь через Него. Вот она, благая воля. И она возвращает нас к тому состоянию. Это состояние на самом деле примитивное, зачаточное. В нем только лишь еще потуги постигнуть эту Божью волю. Когда младенец, беспомощный Божий Сын, который сотворил весь мир, вот сюда приходит, к нам, в самое, так сказать, вот это пекло, в этот вулкан страстей. Он же приходит на жертвенник. И если я начинаю постигать эту благую волю, у меня то же самое. Тогда смиряются души мои тревоги. Тогда я сразу выбрасываю все свои накопления, все свое тщеславие. Тогда у меня сразу все, чем я мог бы гордиться, как сейчас наша страна в каком-то ужасном милитаристском угаре, готова весь мир в ядерный пепел превратить.
Нет, просто в рай кое-кто хочет очень попасть поскорее.
Ага.
Вы понимаете, вот я-то как-то думал, что если вот там про людей доброй воли, это вот и про буддистов, и про индуистов, конфуцианцев, вот. Ну, хорошо. Теперь выходит по Андрею Владимировичу, что никаких людей доброй воли нет, а есть одни злокозненные мерзавцы-паразиты на шее трудового народа. А я могу с индуистом или китайцем хотя бы как паразит с паразитом соединиться? Рождество нас разделяет?
Я
думаю, что Рождество соединяет с людьми доброй воли, но хотя бы с людьми злой воли.
Экскурс технологический. Закончил там вот это словословие, эти ангелы, они же пели пастухам, которые были люди такие религиозно вменяемые, они пасли жертвенных животных, то есть они были в курсе того, что происходит. Вот, но сказано там в человеках благоволение, а не в народе израильском, не в иудеях, так сказать. То есть Евангелие дает расширительный смысл.
Ага.
Это событие для всего человечества. И этим Мартин как раз Мертон. Он об этом и говорил. То есть я католик, то есть я человек вселенский, тогда, когда я вижу истину везде, ее крупицы. И в этом был его ключ.
Так,
и
минуточку. На этом истина, если после Юрия Кирилловича можно сажать все человечество сразу? На срок от 12
до 15? Как раз крупицы ее...
Это не Юрий Кирилович, это писание.
Вот в той, как бы, доброй воле.
Бог всех заключил в непослушание.
Дай Бог, что в генпрокуратуре не прочтут.
Потому что, понимаете, мы рассуждаем о двух ипостасях воли. Воля добрая, как наша, так сказать, человеческая категория. И воля благая. В нашем языке воля благая, вот в нашем обиходе, она не присутствует абсолютно и даже не применяется нигде. Она приходит к нам именно с евангельской песней, как Божий дар, благая. Вот тут уже благость Божия, чистота вот этих помыслов, чистота этого всего доброго. Мы его даже не помышляем таким.
Ну,
и я бы его разделил.
На Рождество быть адвокатом дьявола
крайне
неприятно.
Я бы разделил его. Доброта, которая нам присуща,
я
это
понял.
Да. А
тогда
благость, никто не благ, как только
тогда
Бог.
Тогда я спрашиваю, Юрий Кириллович, и где же эта ваша благая воля? Я ничего не вижу, кроме резни, устроенной в Вифлееме, гибели десятков, а то и сотен младенцев. Я вижу распятого Сына Божия, я вижу инквизицию.
Аминь.
Вы протопопа Аввакума сожгли, вы
Аминь.
Салемских ведьм сожгли. Вот, да,
протестанты. И сейчас еще бы пожгли.
Всего
да?
хватало, да, всего
ну,
хватало.
И где тогда эта Божья воля?
Вот это
благая.
Самый трагический и трудный вопрос, который мы, конечно, вряд ли тут разрешим.
Не, я бы сказал,
если к этому Андрей стиху
Владимирович,
вернуться.
Посмотрите за историю христианства, начните от той многовековой истории и посмотрите, приношение в жертву стариков прекратилось, детей, которых
нет,
убивали,
безусловно, и то, конечно.
Да?
Конечно.
А что такое милосердие, которое стало нашей практикой?
Конечно.
А что такое медицина,
конечно.
Ставшая нашей практикой?
Конечно.
Что это такое благотворительность стала
безусловно.
Нашей? Откуда она пришла? Она пришла
от Бога. Кирилл Качаев, то вы милитаризм и порочность обличаете, а то вдруг...
Нет, ну, действительно, если мерится,
это все зачатки,
сказать,
но
если мерится и брать христианство как таковое,
да.
и мерить его,
возьмите
измерять сами с миром,
Руси, тысячу лет
то мериться нужно не плохим, а хорошим.
Да что?
Плохого
вот
можно найти в церкви столько же, сколько и в мире, а вот хорошего...
Это благость Божия поменяла нашу землю, что у нас были такие герои, кто отдавали свою жизнь, чтобы другому. Даже простой процесс, кровь переливаем. Это от чего жизни не отдаем? Это то, что Бог отдал Сына Своего Единородного. А то весь мир сегодня рождественский занят чем? Идут к сиротам, идут к вдовам, несут подарки. Самые такие жаркие дни благотворительности. От чего? Бог отдал Сына. И тут в нас возбуждается эта реакция. Благая воля Божия показала нам пример отдать лучшее другому нуждающемуся за другого за нуждающегося. Примеров вот того, что это благая воля в людях, она преобразила континенты. Цивилизация сегодня христианская от чего?
Вот вы сейчас говорите, как говорила Евангелина Корсакова, о том, что Господь Иисус Христос – это пример. А я, как адвокат дьявола, скажу, а если это пример, то от чего он так мало примерствует? Вот вы перечисляете там детям в больницу, но вы же говорили и о милитаризме, и о войне, и о несправедливости. Так, значит, получается двойной счет, когда мне выгодно. Я в больницу бублик принес, Господь – пример. А в больнице акушерка взяла и ребеночка на мороз положила, чтобы статистику не портить, запишут мертворожденным. Значит, Господь Иисус уже не пример. Так где же совершается благая воля? Почему не всем пример?
Напротив, это противостояние человеческой воли, которая воля, вот такая.
Конечно,
на мороз
воля
ребеночка
надо
ради статистику не портить. А воля благая, вот человеческая воля, вот это ребеночек на морозе. А воля благая – это ребеночек, который в жертву принесен, чтобы дать нам жизнь.
Механизм примерствования нельзя уточнить случайно? Вот для вас Господь Иисус Христос и подставить щеку.
Вот пример, столкновение
как раз. Картинка висит на стене, кирпич, да. Не двигайся дальше. В чем примерность примера?
Провокатор, я как бы говорю.
Пример в смысле…
Ну, как ваша вера в Христа помогает…
Ну, тут все очень сложно. Я еще вот я бы снова вернулся к стиху. Вот этот мир на земле, второе
человек, как
второй раздел этого,
да.
Это стиха. Это маленькое пространство Божьего мира на земле. И дальше проблема в том, как в это пространство войти. У меня сестра, которая ребеночка, вместо того, чтобы за ним ухаживать, положила на мороз, она не вошла. И эта проблема далеко не конфессиональная, это проблема вот личного выбора.
Во, очень
но
точно.
Люди, которые ходят и, так сказать, по образцу жертвенности Христа,
да, это
несут подарки. Это действительно христианское выбор. Воспитание. Христианство как цивилизация, конечно, оно уже, его больше нету, но в людях это осталось.
А что вот.
Было? И потом,
мой-то,
собственно, тезис таков, что бессмысленно мериться плохим, надо смотреть на хорошее. Вот столь хорошего, каково оно есть в христианстве, в миру не найти. Вот это то пространство, которое Бог построил в Рождестве.
Лучше я бы говорил о Христе.
Оно есть, и в него люди входят. Вот это вот, собственно, да. И есть, как библеист Райт любил говорить, семья Мессии. Вот кто эта семья Мессии? Большой вопрос.
Но в мир рождается ведь не военачальник, потому что часто историки говорят, что Евангелие воспроизводит рассказы о рождении великих полководцев. Схема та же. Вот неизвестный маленький ребенок, бух. Но ведь там он же не становится Александром Македонским. Он становится жертвой всевозможных Александров Македонских. Так к чему это пример? Оказывается, доброй воли в безвольности, скажет вам атеист.
Ну, скажем,
почему учите народ?
Да. Так
тихо
дьявол,
идти на Голгофу.
Так дьявол и сказал в Едемском саду. Не, он неправильно сказал. Вот кушайте этот плод, вот вы станете как боги, все будете знать. Так и сегодня дьявол говорит, чего вам этого смирения? Зачем вам это послушание? Что вы будете слушать какого-то мифического Христа 2000 лет назад?
Он там. А вы отвечаете?
А мы отвечаем, что есть на самом деле в явлении Христа этот Божий глагол, который изменил всю Вселенную. Изменил, мы видим результаты. Но с другой стороны, я должен сказать, само слово «животворное» действует для меня, это аргумент неопровержимый, и Дух Святой. Вот этот утешитель, который пришел по слову Христа, который моим мозгам, дырявым и гнилым, вдруг дает способность увидеть правду вот эту, правду благой воли Христа. Это Дух Святой и Святое Евангелие.
Но все-таки, вот вы говорили про вторую половину фразы, про людей доброй воли, а я все-таки возвращаюсь. Пример. В чем Господь Иисус пример? В том, что Он по воде ходил, я не пытаюсь подражать. Умножение хлебов я лучше в булочную сбегаю. В сухом остатке, мне кажется, пример – это вот суд, это поражение, это подставление щеки. Вот. И как это в реальной жизни приложить? В реальной жизни, скорее, от меня люди страдают.
Но все-таки Христос как пример – это, конечно, неудача. Христос как воскресший.
А как неудача может...
Христос как первый воскресший после смерти. Он для того же и умер. И в этом-то вся и проблема.
То есть Рождество без воскресения?
Да, Рождество без воскресения имеет... Ну, христиане не могут забыть про воскресение. Вот, и то, и то празднуют.
Вы идеалист, Андрей Владимирович.
Ну, может быть, какие-то, я не знаю, я не в курсе. Но, вот, как правило, все-таки нет.
А если бы люди
ради этого, про воскресение... Из этого Христос неудачник. И пример не работает. Потому что сегодня я воодушевлен примером, а завтра воодушевление прошло, и все.
Хорошо, и воскресенье уже... – это чудно. В меня палят, а я, значит, как терминатор собираюсь.
Он в каком-то смысле он посланник из будущего, да. Он в каком-то смысле даже терминатор.
Это неплохо. Вопрос в том, опять мы как бы как дьявола, практично ли это? Люди хотят мира не где-то,
а здесь как Хрущев
обещал за семью горами. Угу. Это мы
проходили. Здесь непрактично. Видимо, мы... Христиане идут тем же путем.
Христос-неудачник – это с точки зрения человеческих представлений об удаче.
Конечно.
Человеческая удача – это кровь соседа. Да. Это вот как
почему?
Раз
это
убитый
мир.
Младенец.
Это мир. Просто средства мира. Есть практичные атомные бомбы, град.
Это ограбленный сосед, это убитый сосед, это вот над этим пепелищем торжествующий.
Я защищал свою семью.
Да, и это вот победитель с точки зрения человеческой извращенной философии. А Христос принес как раз, он умывает ноги ученикам своим. Да, неудачник. Остался на века этот пример, когда мы стоим и смотрим, да.
Это, Юрий Кириллович, чепуха. Умыть ноги я тоже могу умыть. Вот. Он мать не защищал?
И мать защищал.
Ну,
вот заходит в Петру и тещу, всеми осмеянную, до сих пор самую презренную женщину, тещу, мать.
Да, он реабилитировал
а он
тещу.
Он исцеляет молча.
Исцелить тещу апостола, она сразу встала и стала им служить.
Я вам скажу, что жизнь Христа.
Но, извините меня, он матери что приготовил? Какую судьбу? Судьбу отверженной, несчастной
Нет,
женщины.
И опять же он говорит Иоанну, это матерь твоя. Потрясающие уроки вот этого гуманизма, который мы немножко опошлили, но жизнь Христа, даже до воскресения, вот в его смерти, мир его отверг, мир его распял, скажем так, но вся жизнь остается этим сияющим, таким просто потрясающим, привлекательнейшим эпизодом. Вот
не
где настоящие ценности.
А я от лица уже матерей тогда скажу. Матери не нужно, чтобы у нее был кто-то хороший вместо сына. Она предпочла сына живого, нераспинаемого, да? Без воскресения, да. Но пусть будет
сегодня,
живой.
Сегодня наши матери отдают наших сыновей на Донбасс, на войну в Сирию отдают. Им дают там какую-нибудь пустяковину из бумажных денег. И они говорят, о, мы герои, мы тут, понимаешь, защищаем Родину.
Но они же это не со зла делают, а потому что они...
Они делают это от того, что не знают правды.
Позволю себе завершить нашу программу.
Не надо, мы только разошлись.
Маленьким анекдотом про священника, который заходит в парикмахерскую, и парикмахер его стрижет и говорит, откуда вот злые люди-то берутся, где ваш Бог? Вот, священник говорит, а вот смотри, сколько на улице, вот небритый идет. Ты почему это самое, почему они небритые? Он говорит, ну они же ко мне не заходят. О, говорит священник. Но это анекдот. В реальной жизни парикмахер вышел из парикмахерской, родился, стал сыном Божьим и сыном человеческим.
И всех побрел.
Пытается, но наше безволие ему мешает. Безволие мешает, а благодать помогает.
Аминь.
Вы слышали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях были православный Андрей Владимирович Кириленков, евангельский христианин Юрий Кириллович Сипко, Евангелина Корского со словом «Настоящие римо-католички». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.